Мы продолжаем тему и предлагаем вам беседу главного редактора «Эхо Кавказа» Андрея Бабицкого с первым вице-президентом Российского фонда Центра политических технологий Алексеем Макаркиным.
Алексей Владимирович, как вы считаете то, что сегодня Путин заявил о том, что он не планирует вводить войска в Украину? Это означает, что кризису положен конец в отношениях между двумя государствами?
Нет, ну конечно нет. Я думаю, что несколько снята острота. И наиболее радикальный сценарий, который предусматривал расширение военной акции на юго-восток Украины, наверное, этот сценарий, ну, отменен или отложен там. Но, видимо, от него все-таки отказались. Возможно, что-то было, там войска подошли и по своим этим областям ходили пророссийские активисты с российскими флагами и требовали немедленных референдумов и о присоединении там или к России, или отсоединении от Украины. Сейчас, как я понимаю, этот сценарий в повестке дня, скорее всего, снят. Но остается масса проблем. Во-первых, остается проблема с Крымом, который находится под фактическим контролем России. Это никуда не ушло. Остается проблема со статусом Черноморского флота, потому что вряд ли Украина сейчас согласится с его пребыванием в Севастополе. А затем уже возникает целая цепочка из-за этого. То есть Россия, понятно, флот никуда не уведет, поэтому надо будет, наверное, искать каких-то союзников, которые согласились бы легитимировать все это. А это, возможно, уже, так сказать, сценарий абхазский, когда российские войска остались в Абхазии и Южной Осетии в соответствии с дипломатическими документами, соглашениями, заключенными между Россией и правительствами этих республик. То есть много проблем. И это как бы только те проблемы, которые носят ближайший характер. Вот. Но есть и другие проблемы. Например, вчерашняя история в Совете Безопасности, где Россия впервые, я уже даже не знаю, за какое время оказалась в изоляции. Потому что даже когда СССР входил в Афганистан, у СССР были союзники там страны Варшавского договора, некоторые другие, которые поддерживали, солидаризировались и так далее. Здесь этого не произошло, ничего такого. А даже Китай, которого некоторые у нас считают в данном случае союзником России, он повел себя очень осторожно. Китай не хочет конфликтовать с Западом, Китай не хочет ругаться с Россией, поэтому Китай занял позицию двойственную, что, в общем, свойственно внешней политике этой страны. Двойственно, аккуратно, осторожно, вот не более того. А все остальное, насколько я понимаю, осудили. То есть вот этот фактор. То есть есть проблема того, как к России будут относиться. А в современных международных отношениях одно из ключевых понятий – это доверие к другой стране. А доверие, в частности, предусматривает, ну, возможность каких-то предсказуемых решений. Придется это доверие восстанавливать. А, как известно, доверие утратить никаких проблем можно в короткие сроки, а восстановление его – большой вопрос.
Алексей, вот смотрите, да, вы сами вспомнили об Абхазии и Южной Осетии. Ну, как-то тоже тогда казалось, что Россия попадает в ситуацию, ну, если не международной изоляции, то, по крайней мере, отношения с зарубежными партнерами будут испорчены надолго, однако, в общем, как-то этого не произошло, да? Может быть, и здесь будет примерно та же история. Будут выражать возмущение, а потом проглотят.
Вы знаете, ну, возможно, но есть по этому поводу некоторые сомнения. Сомнения, они исходят вот еще. Почему вот тогда с Абхазией, Южной Осетией Запад согласился? Потому что все-таки там ударил Саакашвили. Там есть много всяких версий, как это произошло. Но есть факт. Факт, признанный Западом, факт, признанный экспертами, которые готовили соответствующие европейские документы. И после этого, кстати, резко усилилось там критичное отношение к фигуре Саакашвили на Западе. Уже практически никто не говорил, что его надо принимать на североатлантический блок, его страну. Вот. Вообще стали от него дистанцироваться, стали смотреть, какие там альтернативы есть и так далее. То есть и там ответственность Запад возложил на обе стороны этого.
Слушайте, а здесь же ситуация тоже на самом деле не такая простая. Но посмотрите, все-таки состав этой новой власти не кажется абсолютно безупречным. Поэтому основания возложить часть ответственности на тех людей, которые пришли сегодня к власти в Киеве, кажется, тоже есть, нет?
Состав не безупречен. Хотя им удалось избежать главной глупости, а именно включить во власть на какую-нибудь должность такого одиозного главу правого сектора. Но в то же время, да, в правительстве есть представители националистических сил. Это вызывает вполне законные опасения. Вот. И на самом-то деле, действительно, и новая власть пришла не безупречно к власти, далеко не безупречно. И можно предъявить там массу претензий к тому, как они своего президента снимали с должности. Но там понятно, что в Конституции отсутствует положение о том, что президент просто убежал из коалиции и скрылся в неизвестном направлении. Но с другой стороны, отсутствие этого положения, оно не предусматривает того, что его можно так отстранить. Поэтому претензий к ним может проявить очень много. Но как эти претензии можно было бы разрешить? Например, что они совершили их еще одна, так сказать, глупость, на этот раз, видимо, заключительная, это что они в таком эйфории решили отменить все конфликтные законы, принятые при Януковиче, и отменили важный для Юго-Востока страны важнейший закон о статусе русского языка, что, конечно, вызвало на Юго-Востоке негативную реакцию. То есть они делали очень много ошибок. Но дело в том, что было два варианта. Что надо делать? Ведь ошибки допускают самые разные силы. И разные силы приходят к власти там разными способами в своих странах. Вот, например, была революция в Киргизии, когда свергли одного президента. Была революция в Киргизии, когда свергли второго президента. Ну и никто не занимался подобными операциями там. В общем, ОДКБ согласились со всеми этими изменениями кадровыми и так далее. То есть можно было оказывать влияние, давление. И, кстати, могло сработать совместное влияние России и Запада, например, по поводу изменения законодательства, чтобы этот закон завернуть. Вот. То есть можно было делать довольно многое здесь. Но все то, что было допущено украинцами, от них не являлось основанием для тех шагов, которые пошла там российская власть.
Главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий беседовал с первым вице-президентом фонда Центра политических технологий Алексеем Макаркиным.